Сердечно приветствую всех. Несколько вопросов. Позволительно ли молодежи играть в спортивные игры в воскресенье? Как обосновать Библией, что мы не работаем в воскресенье? Ну, некоторые работают, поэтому мы не работаем, это не совсем точная формулировка. Значит, друзья, как я понимаю этот вопрос? Хотя у нас и в нашем вероучении отмечено, что седьмой день – это день, когда мы посвящаем Богу собрание, и в этот день не работаем. Хотя встречал несогласие, когда мы прорабатывали вероучение и зачитывали его полностью, все вероучение мы прочитывали на съезде в присутствии около 1000 служителей. И каждую фразу мы анализировали, редактировали вместе, и таким образом было составлено наше вероучение. Над ним работали 7 лет. Хотя брошюра кажется не очень большая, но 7 лет группа служителей вот работали, и потом съездом мы утверждали. И некоторые были несогласные, ну, не из числа утверждающих, а потом я встречал служителей, которые говорят, что нельзя так категорично, потому что мы в воскресенье работаем, и поэтому не совсем точно мы вероучение написали. Друзья, как я понимаю, первое упоминание о седьмом дне встречаем в книге Бытие, уже во второй главе. Написано: «И освятил Бог седьмой день, и почил Бог в этот день от всех дней, от всех дел своих». Друзья, в книге Второзакония мы читаем, это 4 глава, там 10 заповедей. И 4 заповедь: 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу твоему. И многие считают, что нельзя этого придерживаться, это Ветхий Завет и так дальше. Друзья, тем не менее, какую из 10 заповедей, кроме 4-й, можно было бы еще отвергнуть? Вы помните все 10 заповедей, да? Ну, давайте перечислим. Первое. «Да я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Можно ее снять? «Не делай себе кумира и никакого изображения на небе вверху, на земле внизу». Можно убрать ее или нет? Ну и так дальше, друзья. Вот мы все 10 пройдем, и вдруг почему-то только 4-ю готовы отменить. А 9 оставить нужно. Я так не понимаю, друзья. Я понимаю, что 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу твоему. В этот день мы идем на собрание, в этот день мы молимся, этот день мы полностью посвящаем Богу. И в этот день мы не работаем. Но с учетом корректировки Нового Завета Иисуса Христа, когда он исцелял больных в субботу, и ему предъявляли серьезную претензию, и даже искали, как его убить за то, что он нарушал субботу, и следили за ним, то Христос дает очень ясную корректировку. Если осел упадет в колодец, будешь вытаскивать или нет? Друзья, в Ветхом Завете про осла, упавшего в колодец, ничего не сказано. Но Христос говорит: будешь вытаскивать, и поясняет, что будешь вытаскивать. Так и я эту женщину, которую сатана связал уже 18 лет, я ее исцелил в субботу. Таким образом, друзья, мы находим, что необходимое для жизни человека, в смысле делания добра, и то, что необходимо для обеспечения нормальной жизни, мы в седьмой день делаем. Ну, например, сегодня воскресенье, да? Будем обедать или нет? Будем обедать. Похоже, даже здесь планируется обед. А кто-то этот обед приготовил. И в седьмой день мы видим, что едет скорая помощь с мигалками. Где-то случилась авария, и человек, скажем, больной. Я в воскресенье один раз ехал. Я очень попал в ситуацию к священнику, который встретил на дороге из раненого. Ехал я после собрания. То есть утром собрание, потом в обед у меня было собрание, и я спешил на вечернее собрание. И вдруг авария, две машины столкнулись, и защемило там людей, двери открыть невозможно. Уже человек 8 там пытаются дверь открыть, не могут. Вот, и я останавливаюсь, ну что, открывать вместе с ними дверь, уже люди есть. Вот, сейчас открыть дверь, раненых людей куда-то надо везти, а я спешу на вечернее собрание, я пресвитер церкви. И вот я там открывал двери, потом вытащили людей окровавленных, грузил в свою машину, потом ехал в больницу, там я их сдавал и к концу собрания приехал. Нужно это делать или нет? Нужно. А как же с субботой? Поэтому, друзья, в воскресенье, в седьмой день, ну, мы его считаем седьмым, друзья, не о терминах. Понедельник первый, вторник второй и так дальше. Потому что многие говорят, седьмой день – это суббота. Друзья, это выдумки человеческие, потому что это вопрос в терминах. Понимаете, да? И поэтому 6 дней мы работаем, начиная с понедельника до субботы, а 7-й день Богу посвящаем. И поэтому в воскресенье, друзья, ну если группа молодежи, скажем, где-то собрались после собрания, вот, попить чай, о чем-то беседуют, меня даже вот у вас здесь в Америке любили захватить после собрания, вот, где-нибудь за столом, и вопросы, 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 чуть не до вечернего собрания, ну и неплохо. Но если мы поехали в парк, сыграли в футбол, волейбол, там еще что-нибудь, и пришли на вечернее собрание, считай, совершенно неприемлемо. И, кстати, я свою проповедь сейчас анализировал, о чем говорить. У меня несколько тем. У меня есть проповедь, как, она точно по теме, как у вас сегодня тема. Тесные врата и узок путь, и немногие находят. И вот один из признаков узкого пути, но я не буду на эту тему говорить, это путь жертвенности. Это значит, мы свою работу, свою профессию, учебу, место жительства, все должны, ориентируясь на служение, планировать. И поэтому даже вопрос работы, ну, он говорит, а я работаю в воскресенье. Ну, а что теперь делать? Я учился, вот, 11 лет учился, а теперь у меня профессия, в воскресенье должен работать. А это уже вопрос жертвенности. Во-первых, когда ты поступал на учебу, сразу нужно просчитывать, а как это будет для служения. Друзья, у меня с детства была мечта стать капитан дальнего плавания. И я мечтал, еще был маленький, года 4, мне 5 было. А мне мама говорит, ты знаешь, сынок, для верующих это не подойдет. И я уже 18-17 лет мне было, и у меня эта идея продолжала жить в сердце. Пойти в морское училище, в высшее какое-нибудь, закончить, и вот плавать по морям и океанам. А потом, когда я покаялся, я понял, все планы рушатся. Надо находить работу и профессию, чтобы служить Богу. Поэтому воскресенье, друзья, безусловно, это неприемлемо, чтобы работать в воскресенье или в футбол играть. Ни одно, ни другое для нас неприемлемо. Как в братстве относятся к сценкам и постановкам? Друзья, судя по времени, мы в 12 должны закончить, поэтому простите, что я подробно отвечаю, ну, чтобы было понятно. И опять я подробно отвечу. Вообще, если коротко, в братстве сценки и постановки не разрешаются. Это коротко. Но как мы к этому приходили? Лично я, друзья. Как мы к этому приходили? Расскажу немножко. В прошлые годы сценки – это была норма, это было интересно. В детских лагерях. И как Кит Ионов глотал, настолько дети профессионально все это делали, диву даешься. И как хромых на брачных пир собирают на костыликах, идут все закутанные в бинтах, хромают. Я удивлялся, насколько профессионально, восхищался. И тем не менее, Новый год. Мы праздновали так, всю ночь молодежь, церковь сидит, и молодежь показывает спектакль. И, ну и хорошо получалось. Даже каялись после спектаклей. Но где-то, знаете, друзья, вроде бы оно и хорошо, и мы видели, как будто Бог благословляет. Когда я стал настораживаться, значит, подготовила наша молодежь спектакль «Семья Лопатиных». Знаете эту историю, да? «Семья Лопатиных». И вот, значит, все продумали. И в то время только начали появляться видеотехника. Еще не было. Никто не знал. А у нас уверовал один человек из мирных, кто знает, Тимошевск, Бардеж Александр. И он такой был человек мирской и с широким кругозором. У него видеомагнитофон дома. И вот они там эротику по ночам смотрят. А за это в тюрьму сажали. И вот у него видеомагнитофон. И, значит, восхищение церкви будет так. Значит, стоит телевизор, и по телевизору показывают, диктор говорит, что исчезла большая группа людей, баптистов. И не знаем, где их найти. Милиция ищет. Но вы будете спокойны, мы их найдем. И вот церковь это все будет видеть. А это шок. Представьте, настоящий телевизор, никто не знает, что видео появилось. И диктор в галстуке объявляет. Понимаете, да? И настолько все профессионально сделано, прошло богослужебное собрание, помолились на коленях в 12 часов, и церковь сидит. И даже с регистрированных поприходили. И вот полный дом молитвы. А уже дома молитвы мы строить начали. И вот телевизор, и все, вот это там, дружба, любовь, фотографии пересматривают. Ну, и так настроились, простите, еще не пересматривают. Все поставили, помолились. И сейчас будем смотреть. И вдруг свет потух. И свет потух. Что такое свет потух? И как мы кинулись. И на электростанции поехали. И на подстанции. Все. Нету света. Во всем городе есть, а у нас нету света. Вы представьте себе. Весь город горит. Новый год. 12 часов, час ночи. А у нас нету света в доме молитвы. Мы проверили, фаза есть, нуля нету. Все понимаете, да? Кол трехметровый в землю загнали, думаем, сейчас мы ноль создадим. Подключили, не хватает напряжения. Земля не дает ноль. Понимаете, да? Все. И это она там моргала-моргала, нету света. Что случилось? Отменили. Объявим, спектакль будет, ну не спектакль, конечно, богослужение будет завтра. А что случилось, друзья? Ну, у нас в России, я не знаю, как в Америке, в 12 часов стрельба с ружей. Ну, сейчас эти самые уже хлопушки, а тогда с ружья стреляют, и все, это где дроп летит вверх, где кто что. И вот мужик вышел, стрельнул с ружья и попал в провод, и перебил провод. Пуля попала в провод и перебила провод, и не знают где. Ну, на следующий день электрики починили, и вот мы сели. Собралась опять церковь, регистрировано отделенно и смотрят. Вот. И значит, все шло хорошо. Все шло хорошо. И вот, ну там молодежь смотрит телевизор. Ну а я братьям сказал, смотрите, чтобы было что-нибудь там такое скромное. Ну, чтобы на кино не попасть на какую-нибудь бриллиантовую руку или на Ивана Васильевича. Вот. Смотрите, чтобы все было скромно. И вот этот же наш Бардеж Александр, он профессионально всю программу выбрал. Вот. А тогда всего две программы на всю страну. И это выбрал программу, и народ смотрит. А там балет. Раздетые девушки вот в нижнем белье пляшут. Я ему кричу, меняй, прошу. А он включает, и все программы эти девушки пляшут. И 100 человек церкви смотрят. Я в ужасе, я там, Господи, избав. Вот. И вот там посмотрели балет, ну потом восхищение церкви, покаяние, вот, грешники покаялись, ну вроде все. Но я задумался, друзья, вот здесь я задумался впервые. Человек пулю попал в провод. Вот будешь стрелять и не попадешь. А он стрельнул и перебил провод. Я собираю братьев. Молодежь. Но я руководитель молодежи тогда еще. Я собираю молодежь. Молодежь, вот смотрите. Стрелять будешь, не попадешь. А здесь попал в провод. Друзья, это была последняя постановка. Мы решили, что Бог начинает мешать. И мы больше перестали вот это делать на Новый год. И второй случай. Но мы продолжали с детьми. В детских лагерях дети делают. Молодежь перестали. Подростки мы запретили подросткам. И вот дети, постановка в лагере «Богач и Лазарь». Ну, а лагеря большие, там по 500 человек собираются. И вот дети, постановка «Богач и Лазарь». Значит, у богача пир идет. Дети сидят, в стаканах вода, и вот они стаканами. Раз, ты меня уважаешь. Вот все такое. И вы знаете, друзья, настолько правдоподобно. Ну, я же когда-то был неверующим, все это попробовали. Да. Настолько точно и правдоподобно. Я в ужасе. Наши дети вот в этом. А потом там лежит нищий, и они в него, ну, крошки, они в него начали кидать куски хлеба. И вы знаете, друзья, я не выдержал, говорю, стоп, прекратить, я остановил. Друзья, это был тормоз нашим сценкам в детских лагерях. Мы собрались ночью, руководители, и сказали, нельзя больше. Это был верх всего, это был тормоз по сценкам среди детей. Ну, а потом уже и в братстве. Я не хочу сказать, что я в братстве тон задал, чтобы тормозить. Друзья, оно решалось как-то параллельно. Но к тому, чтобы отменить постановки, мы приходили сами. Не то, что где-то запретили, там вот братский листок написали. Мы к этому приходили сами. Бог открывал. И потом мы уже в детских лагерях. У нас сейчас даже в детских лагерях постановок нет. Мы не делаем. Ну, вот так. Третий вопрос. Можно ли создать на специальном молодежном общении искусственную оппозицию в апологетических вопросах? То есть представлять из себя кальвиниста, пятидесятника и так дальше для большего эффекта. Есть ли толк от такого общения? Друзья, я вам поясню. Ну вот мы едем с Григорием Васильевичем и рассуждаем по вопросам кальвинизма. Я говорю, Григорий Васильевич, давайте мы сначала найдем аргументы в пользу кальвинизма, а потом против кальвинизма. Вот в машине. Ну, дорога там 10 часов ехать. Вот. Ну, считай это допустимо, когда мы ищем аргумент и контраргумент. Кстати, это одна из форм проповеди, когда проповедник предлагает аргумент и контраргумент сам. Вот. Но в той форме, как здесь, друзья, оно получается та же самая сценка. Просто без переодевания, без костюмирования. Вот. Ну а что пятидесятника переодеваться? Он такой же, как и мы, понимаете, да. Но я сегодня пятидесятник, а завтра я кальвинист. И у нас диалог, та же самая постановка. Та же самая постановка. Я считаю, это неприемлемо. Если нужно провести апологетический вечер, в принципе, это можно, хотя это нужно делать осторожно. Но я об этом скажу в следующем вопросе и ответе. Николай Степанович, среди наших братьев существует мнение, что вы читаете регулярно труды западных богословов, так как у вас сильные проповеди и Пушков, и Чухонцев, и другие. Сегодня много литературы, и братья увлекаются. Можете ли разъяснить, как к этому относиться? Друзья, ну в отношении меня хоть бы Библию читать побольше, чем западные труды. Я книги читаю, друзья, но вообще интересных книг для меня я нахожу мало. Я книгу прочту за раз, если она интересная. А если она меня мало интересует, мне трудно себя заставить читать. И времени мало, и трудно заставить. Я, к сожалению, к моему стыду, читаю литературы мало. Вот Библию регулярно читаю, конечно. Вот, в разных объемах. Могу 10 глав за раз прочитать, или книгу целиком, или могу, скажем, 3 главы прочитать. Это зависит от времени, от ситуации. Вот. А с книгами слабо. Но я не об этом сейчас. Друзья, в отношении богословских книг. То есть книги повествовательные, типа «Под кровом Всевышнего», они легко читаются. И есть книги богословские, они трудно читаются. И то, что у вас, если это правда, здесь написано, что многие увлекаются. В общем-то, неплохо, когда молодежь увлекается богословием. Но какое предостережение я бы здесь дал, друзья? Я совершенно негативно отношусь, если мы читаем авторов, которые иначе понимают, чем мы, чем наше вероучение. Ну, например, одно время у нас начало прогрессировать вот вопрос изгнания бесов, ну, я имею в виду у нас в церкви. и знания бесов, и все такое, и где-то успех был, и как бы новая страница открылась, как бесы разговаривают, и как себя бесноватые ведут, и все. И я начал, чтобы больше подчеркнуть, начал много читать по этому поводу. И вы знаете, друзья, тем не менее, вот Дерек Принс, специалист в изгнании бесов, я сначала узнавал, кто он. И вдруг я узнаю, что он пятидесятник. И я его не читал. Когда я узнал, что он пятидесятник, я его не читал. Осборн, крупный пятидесятник, вот, я тоже не стал читать. Хотя они специалисты в вопросе изгнания бесов, но я знал, что они еретики. И я не читал. И Ревекка Браун есть такая. Узнал, много пишет по этому поводу. Я узнал, что она харизматичка. Не стал я. Только вы это, нас не отвлекайте. Вы сейчас начнете фотографировать, и мне надо позировать, но не проповедовать. Я люблю проповедовать, но не это. Вот. И поэтому, друзья, я читаю тех, кто понимает, как мы. Как мы. Ну, хотя есть специалисты, ну скажем, МакАртур. Младший его по-русски называют в Лос-Анджелесе. Ну, он известный кальвинист и так дальше. Но пишет неплохие книги, например, на семейную тематику. Я позволил бы прочитать, позволил бы. Но, скажем, богословские вещи в смысле кальвинизма, я не думаю, что это полезно. Скажу почему. Хотя для служителей, ну, считай допустимо, друзья. Но давать направление, чтобы читали братья и сестры, человек может начитаться, и пошел туда. И пошел туда. Понимаете, потому что серьезной подготовки нету, чтобы такой серьезный анализ делать. И поэтому это чтение, оно может принести серьезный вред. Я один пример приведу, друзья. В Краснодаре сделали диспут. Регистрированные баптисты с православными. Пригласили православных священников, и они решили, мы сейчас как дадим им, и они каяться начнут. Вот, а православные священники оказались сильнее баптистов. Три из участников диспута с баптизма ушли в православие. Понимаете, да? Поэтому я советую богословские книги читать, если это пишут баптисты, вот, и позиции, придерживающиеся так, как, каких мы. Но если кто-то преподаватель библейских курсов и преподает апологетику, и, скажем, он будет готовиться, ну, я к этому все равно оставляю на свободу совести. Запрета у нас нету, остается на совести. И еще последний вопрос. Как относиться к тому, чтобы на библейских курсах, на разборах пользоваться айподом, наверное, айпадом, да? Или подобное. В общем, какого направления держаться нам и как в других объединениях? Ну что скажу, друзья, что в целом-то электроника при всей ее опасности, она может приносить пользу. Ну какую? Ну, например, есть программы, когда ты сразу можешь несколько переводов прочитать, скажем, для толкования. Вот посмотрел, и сразу четыре, ну, русских есть четыре перевода известных. И поэтому мы где-то колебаемся, как истолковать текст. Я посмотрел в переводах сразу, и для меня это становится понятно. Но тем не менее, считаю совершенно неприемлемо, если проповедник стоит за кафедрой, и у него iPad или компьютер, и он параллельно этим пользуется. Это совершенно неприемлемо. Если проповедник на библейских курсах с компьютера на стену, и ему нужен компьютер для проекции, спокойно отношусь к этому. Но если он с компьютера читает библейский текст или просто читает тему своей беседы, потому что она на компьютере, я считаю это неприемлемым. Почему? Потому что завтра проповедник будет стоять с компьютером. Сначала незаметно он планшетку тоненькую здесь положит, не будут замечать, а потом придет к тому, что уже будет экран. Вот поэтому. Поэтому, конечно, вот здесь есть преподаватели библейских курсов, друзья. Подготовьте конспект на бумаге. Если проекция на стену, пусть он вот здесь стоит, и ты включил, у тебя здесь Библия, у тебя здесь конспект, а здесь компьютер, или здесь, и ты можешь воспользоваться, но это для преподавателей. Но если мы начнем проповедовать, скажем, с компьютера, будет очень много вреда. Очень много вреда. Зачастую регистрированные церкви, отвергая учение о кальвинизме, основываются на учении арминианства. Вопрос, поддерживает ли наше братство это учение арминианства? Значит, друзья, по этому поводу я скажу вот что, что наше братство Бог от кальвинизма сохранил, так же, как и от арминианства. В каком смысле? Потому что в кальвинизме есть сильные стороны, так же, как есть сильные стороны и в арминианстве. Но если взять сугубо только одну какую-то позицию, мы ошибемся. Мы ошибемся. Поэтому в нашем братстве, что такое кальвинизм и арминианство, народ не знает, даже проповедник. Хотя неплохо было, если бы они знали. Знают только поверхностно. Ну, например, кто такие кальвинисты? Это те, которые говорят, что если ты покаялся, никогда не погибнешь. И все. Можешь грешить, блудить, убивать, стрелять, все равно в рай попадешь. Вот так у нас понимают кальвинизм, друзья. Поэтому, в общем-то, с кальвинизмом у нас благополучно, и с армянством тоже. И с армянством тоже. Но как мы понимаем, друзья, мы не исключаем Божье предопределение, так же, как и волю человека в вопросе спасения. Я сейчас понятно говорю или нет? Друзья, Библия говорит об избрании. Отвергать избрание – это будет крайность в другую сторону. Написано, Он избрал нас в Нем, прежде создания мира. Избрал или не избрал? Сегодня некоторые солидные проповедники говорят, Бог избрал, Он число только назначил, но персонально Он никого не избирал. Я так не понимаю. Он избрал меня, Николая Антонюка, и тебя, Иванова Александра. Или не так? Как вы понимаете? Ну, избрал. Безусловно, избрал, друзья. Но как мы понимаем, что написано, Петр пишет, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа. Значит, Он нас избирал, имея предведение, моя реакция на благую весть. То есть мы понимаем, что Бог не исключает, простите, мы не исключаем Божье избрание, так же, как и волю человека. Бог сказал, я предлагаю тебе путь жизни и путь смерти. Кто должен избирать, Бог за меня или я? Я. Избираю я. И то, что кальвинисты говорят, что человек, он не имеет силы, не имеет воли, чтобы спасаться. Простите, чтобы побеждать грех, чтобы Бог Каину сказал, у дверей сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. То есть наши усилия имеют определенную роль в вопросе нашего личного спасения. Ну так вот, а больше я не буду очень. Если что-то я непонятно говорю, вы лучше вопросы задавайте. Можно ли думать... Кстати, по кальвинизму сейчас скоро выйдет книга. Объемная, Пушков автор, он там, ну, это больше сборник статей и взглядов по кальвинизму. Можно ли думать так и иметь такую установку, вникать в Слово Божие и просить, чтобы Бог мне его открывал Духом Святым? Можно ли думать так и иметь такую установку, вникать в Слово Божие и просить, чтобы Бог мне его открывал Духом Святым? Исследовать самому, не прибегая к различным толкованиям. Вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Друзья, если человек имеет такую позицию, вникать в слово и толковать, не прибегая к помощи посторонних толкователей, пусть поступает по совести. Считаю, что можно прибегать к помощи толкователям. Вот. Но если я боюсь, чтобы толкователи не оказали превратное влияние на мою точку зрения, Я могу исследовать лично сам, молиться Богу и так далее. Кстати, ну это не как образец, скажу. Я вспоминаю, как мы у себя в церкви толковали книгу Откровения первый раз. Вот. Я очень много молился, я проводил разборы тогда, вот, и очень много молился. И мне кажется, лучшего толкования я нигде не встречал. Прям явно действовал Бог. Я потом читал толкователи, я увидел, как часто совпадали наши взгляды. Мне кажется, нам Бог настолько хорошо открывал, что вот я вообще восхищался. Можно ли назвать Коломийцева Алексея еретиком из-за кальвинизма? Друзья, я бы был осторожен к таким вот терминам, как еретики или, скажем, лжеучители или лжехристы, поэтому я бы не стал пользоваться таким термином в отношении тем более известных людей. Ну, давайте возьмем не Коломийцева, скажем, известных проповедников здесь по Америке, баптистов и так дальше. Я бы их просто называл кальвинистами. Вот, ошибки не будет и соблазна не будет. Но если я начну там МакАртура и подобных, там, скажем, еретиками называть, я подпаду под нарекания, и обо мне будут много говорить. Иосиф
Иванович, да. Писатель, это еретик, или это равно?
Ну, то в общем-то... Хорошо, друзья, объясняю вам. Объясняю вам. Пятидесятники, безусловно, это еретики. Безусловно, еретики. Ну, почему? Потому что они говорят, если ты на ином языке не заговорил, значит, ты Духа Святого не имеешь, ты не возрожденный, ты не спасенный. У них обязателен иной язык. И все. Это ересь. Это ересь. Библия так не учит. Почему я остерегаюсь кальвинистов называть еретиками? Потому что в наших рядах может человек быть с такими взглядами. Понимаете? Когда-то я был таких взглядов. Ну что значит? Вот я уверовал, проповедовал и так дальше. И вдруг я встречаю про Якова и Исава. Про Якова и Исава. Я шокирован был в Римлянам. Я прочитал, что такое. Еду с Михаилом Ивановичем в машине. Михаил Иванович, а как вот избрание, вот и все такое. Она говорит, ты знаешь, я не знаю. И все прочее. И вот такое и было. Друзья, и есть у нас люди, которые больше понимают, как кальвинисты. То есть, меня Бог не избрал. Или меня Бог избрал. И все. То есть, то, что воля человека роли не сыграет. И поэтому мы вынуждены будем объявить, что среди нас есть еретики. Но в Массачусетс, в Саусвике, была такая ситуация. Были два брата, которые начали посещать церковь американскую. И они начали понимать, как кальвинисты. И встала угроза их наказания, и все такое. Я им говорю, вы знаете, вы так понимаете? Да, мы так вот сейчас понимать начали, что избрание от нас не зависит. Я им говорю. Ну, простите, если вам не понравится что-то, вы лучше мне, чтобы потом меня не критиковали. Я им говорю, вот беседу с одним, говорю, давай договоримся так. Вот ты так понимаешь? Вот. Живи тихо и не распространяй свои взгляды. Понимай на здоровье. Мы тебя притеснять не будем. Но если ты начнешь распространять, мы тебя накажем. Ты согласен? Согласен. И вот он жил тихо, не распространял с моего позволения и никому не мешал. Как вы думаете, дозволительно или нет?
Может поймет,
пройдет 2 года, и смотришь, и он говорит, ты знаешь, Николай Иванович, все нормально, я вот книгу встретил, почитал, и все. И нормально, и мы могли бы сохранить человека. Хотя в этой ситуации нет. Они туда ходили, сюда ходили, по-моему, их наказали. Точно наказали, да? Их наказали. Вот. Но были случаи, такие были благополучные, мы сохранили людей. Человек что-то понимает нестандартно, и все. Или, например, взятие церкви будет до великой скорби или после. Кто-то понимает до, а кто-то после. И вот утверждает, что после великой скорби все. Я говорю, слушай, ты так понимаешь? Сиди и молчи. начнешь распространять, накажу. И он сидит и молчит. И слава Богу, мы сохранили людей. А мы же могли разогнать третью часть церкви и так дальше. Поэтому я думаю, вот в терминологии следует нам остерегаться, быть поаккуратнее вот, в этих терминах. И еще две записки. Одна осталась. Братья, как вы смотрите, можно ли в служении иметь свой бизнес? А, можно ли быть, ну да, в служении и иметь свой бизнес? Быть в служении и иметь свой бизнес. В целях заработка для себя и для поддержки миссионеров, а также для создания рабочих мест, для своих по вере. Друзья, скажу, мы этот вопрос обсуждали в Совете Церквей. И поэтому скажу, чтобы было понятно. Но если в чистом виде, вот что такое свой бизнес, человек может иметь бизнес, работать сам, так же, да? Вот шпаклюет потолки, это его бизнес. И все. Или Андрей Васильевич говорит, что его внук натягивает потолки. Ну, как бы сказать, натяжные. Натягивает потолки, это его бизнес. Может быть служителем? Может. Кто-то валенки шьет, кто-то лапти плетет. Шиномонтажный цех держит, покрышки меняет. Может быть служителем? Может быть служителем. Давайте шире. Давайте шире. Я имею сыновей, и у меня шиномонтажный цех. Вместе с сыновьями я делаю покрышки. Могу быть служителем? Могу. Хорошо, третий вариант. Я имею шиномонтажный цех. Нет, я не имею. Ну, допустим, я имею. Я имею шиномонтажный цех. И у меня там работают сыновья. Они содержат меня и еще и на миссионеров дают. И я служитель. Могу быть служителем? В принципе, да. Или, скажем, там вместе с сыновьями работает рабочий. Тоже верующий брат. Могу быть служителем? В принципе, да. Но мы говорили о том, что если служитель церкви является хозяином или директором какого-то предприятия, и там серьезный штат рабочих, и он занимается их финансированием, и выдает им зарплату, и вынужден ими руководить, и непослушных наказывать, увольнять и новых принимать, для служителя это неприемлемо. Я понятно рассказал? То есть для служителя это неприемлемо. Будет возникать напряженность во взаимоотношениях с людьми, и будет беда. Один пример рассказываю и сажусь на место. Был один хороший человек. Это было в большой церкви на Кавказе. 300 членов. И он был кандидат на пресвитера. Два кандидата на пресвитера было. Ну, одного рукоположили, а второго отсрочили. И вот он стал, в то время бизнеса не было своего, но, по крайней мере, он стал бригадир одной бригады столяров. У него было рабочих человек 12-15, кандидат на пресвитера. Прекрасный проповедник, хороший брат. И вот сначала обиды появлялись, что он не до конца честно деньги делит. Потом он что-то отсекал, как бы для труда, для церкви что-то отсекал от них и так дальше. А потом нарекания, обиды на него, нарекания, обиды. А потом он с какой-то стати стал футбольным болельщиком команды, вот это вычислял, кто выиграет, кто проиграет. Потом на работе поставил телевизор, смотрел там, как «Динамо», «Спартак», вот, и еще кто-нибудь там, вот. А потом... Он оставил семью, жену и 8 детей, и сошелся с другой женщиной. И живет с ней до сих пор. От первой жены 8 детей, и от второй. То ли 3, то ли 5. Вот куда привело. Написано, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ну все, больше вопросов нету. Вот если устный вопрос есть, можно сказать.